Здравствуйте еще раз. Многих видел, но кого не видел, здравствуйте. Заканчивается еще один год жизни каждого из нас, жизни церкви нашей. Вы знаете, везде практикуется некое подведение итогов, проходят корпоративы, платят премии за определенные достижения в бизнесе. Ну, маленькое такое подведение итогов по поводу того, что происходит после начала прославления, это по поводу сбора денежных средств для существования нашей церкви. Я хотел бы действительно передать вам благодарность не от себя, а от Бога. Действительно, молодцы, молодцы. Вот целый год проходили богослужения, и я не помню ни одного воскресенья, чтобы здесь кто-то не говорил на эту тему. Правда, приятно. Ну, правда, хочется сказать всем респект, благословение вам за то, что вы верные, молодцы такие, вы служите Господу. В свое время получите от Него награду за свою верность. Но, вы знаете, в нашу большую бочку меда можно маленькую ложечку дегтя. Ну, просто Писание же говорит, не надо только ласкательством, да, все это убаюкивать, все хорошо, все прекрасно. Просто событие, которое недавно произошло, немножечко меня поднапрягло. И мне кажется, надо что-то вовремя останавливать, чтобы это не развилось дальше. Я тот, который звоню вам и предлагаю в очередное воскресенье вот стоять здесь и делиться со своей церковью коротеньким, небольшим словом на тему сбора денежных средств. И вы знаете, была суббота, набираю одного человека, трубку не поднимает. Звоню второму, третьему, и везде тишина. Дома был Ярослав, мой сын, и он тут. Он говорит: пап, возьми мамин телефон, ты увидишь, тебе ответят. Я было ухватился за эту мысль, а потом подумал: господи, да что же такое? Я сказал: не обижайся, я понимаю, ты папе хотел помочь, но я думаю, не дай Бог, вот это внедрить в церковь вот такой вот принцип служения Богу. Я потом буду брать у него телефон, у своей невестки, вообще незарегистрированную симку день куплю, и потом: ха-ха-ха, вот ты и попался. Ну, ё-моё, ну что это такое, а? Дорогие, не ругаясь, правда, мы же не из-под палки служим Богу. Ладно, поэтому, давайте будем, как взрослые во Христе люди. В этом году мы отметили, если взять официальные наши юридические документы, 24 года. Это достаточно приличный срок во Христе Иисусе. Я уже говорил, у нас в армии был принцип: не можешь — научим, не хочешь — заставим. В церкви говорят по-другому. Не можешь — научим, не хочешь — не надо. Ну правда, не надо. Не надо ни себя насиловать, Богу такое точно служение не нужно. Поэтому, пожалуйста, давайте будем вести себя, правда, как взрослые во Христе люди. Ну что это такое, что вы шифруетесь? Ну скажите, Игорь, не хочу, неужели я кого-то, ущемляю, как-то прессую? Ну я же не такой человек, вы же знаете. Ну, правда, не хотите — не надо. Но вообще, правда, очень хочется сказать спасибо вам большое за то, что вы, правда, верные. Но очень много в нашей церкви людей, которые, видно, даже, кстати, растут. Очередной выход сюда. Вот я так слушаю вас, внимательно слушаю. Спасибо вам большое. Вы, многие для меня благословения. И вы некие такие моменты открываете. Я в эту сторону даже не думал. Правда, спасибо вам большое. Поэтому так много людей у нас таких верных, хороших, помазанных служителей. Ну а вот эти моментики, хотелось бы, чтобы не было такого. Не хотите, скажите, Игорь, не хочу. Я не буду к вам приставать, правда. Но такими вещами, не хотелось бы, чтобы в церкви это все вот так вот как-то процветало и начинало быть. Не дай Бог. Потом еще одно материальное служение у нас есть в церкви. Это детишек кормят, вы знаете, в нашем синем зале. Наши сестры в основном, конечно, взяли это на себя. Ну, мужики такие, как я, мы только дома бутерброды мажем, а жена моя вот кормит, да? Ну, я думаю, что в семьях так же происходит. К большому сожалению, в этом уходящем году один человек сошел с дистанции. Проблема, если честно, послушаешь, выйди на яйца не стоит. Не довезти бутерброды из Ломоносова в Петергоф. Это просто, я не знаю. Столько машин в церкви — не договориться. Да даже, если честно, все можно взять в руки и на маршрутке доехать. Приезжаешь, вот оно, твое здание церкви. Правда же ведь? Павел в Коринфянах пишет: усердием других испытываю искренность вашей любви. Вы знаете, я сейчас про других хочу немножко рассказать. Как служили до нас с вами люди. Я не буду даже брать примеры библейские, вы все прекрасно знаете. Но как-то я посмотрел фильм о христианстве в Советском Союзе. Кстати, люди, о которых я сейчас буду говорить, они даже многие, ну не знаю, многие, не многие, но даже доселе живы. Представляете, как немой укор, возможно, для нас, который жалуется о том, как мы устали. Вы представляете, вот видел похороны брата, который 33 года отсидел в тюрьме за Слово Божие. Это, ну подумайте, 33 года без выходных, без праздников, без отпусков, тяжелый труд, каторжный. 33 года. Слышал интервью с братом, вор по кличке Москва. Он говорит, нас вообще-то боялись больше, чем черную кошку. Это просто экранизация прошла, и поэтому какая-то известная эта черная кошка. Но были банды гораздо сильнее. И вот этот человек покаялся. Представляете, как здорово, что есть люди дерзновенные, проповедуют даже таким бандитам, да? Ну представьте, горбатый по фильму стал верующим, а теперь горбатый, да? И вот такой человек покаялся. Так вот, он рассказывал, говорит, когда КГБшники пытали его, вам не передать, что такое человек переживает, когда молотком разбивает фаланги пальцев. И вы знаете, вот посмотришь вот на таких людей, они еще, некоторые из них живы. Кстати, этот человек говорит, я вышел из тюрьмы, в течение 2 недель, говорит, Бог меня исцелил. Вот вам сила Божья, да? А мы, нам не доехать с Ломоносова в Петергоф. И мечтаем о силе Божьей. Кстати, по поводу вот этих вот расстояний. В этом же документальном фильме рассказали о том, что я о материальном служении говорю. Представляете, тогда не было, конечно, собраний, не надо было арендовать помещение, не надо было служителям зарплату платить. Но деньги собирались. Но собирались они для определенных нужд. Очень много братьев сидело в тюрьмах. Я видел женщину, которая занималась, знаете, какими вещами? У нее были телефоны по всему Советскому Союзу, где находились церкви. Висела карта Советского Союза с маленькими такими красными флажками. И так символично смотришь, как будто Советский Союз омыт кровью Иисуса, красного цвета. Эта женщина, не имея компьютеров, не было тогда компьютеров, вела ручной учет пофамильно, кто, какой брат, какая сестра сидела в какой тюрьме, где остались родственники без кормильца. А вы знаете, что семьи, которые остались, они считались врагами народа, их также, ну, плющили там, я не знаю, что с ними делали. Жизнь была очень тяжелая. И вот эти деньги, люди во время своих отпусков, они не ездили, как мы сейчас по заграницам, в отпуск, ну вот я в частности езжу, да. Они ездили во время своего отпуска по тюрьмам, везли вот эти передачки, не из Ломоносова в Петергоф, за 1000 километров. И нельзя было собрать деньги и купить где-то там, потому что дефицит был, ну кто моего возраста и старше, понимаете, о чем я говорю. Посмотрите фильм «Москва слезам не верит». Даже в Москве что-то вынесли, там толпа набежала. Это в Москве. А что было там, за Москвой? И так люди, как могли, что-то доставали, везли эти чемоданы, баулы с продуктами. И потом еще, мало того, что доезжаешь на поезде, там еще как-то доехать надо до этой тюрьмы. На каких-то перекладных, на лошадях, там, на повозках каких-то, пешком. Отстоять длиннющую очередь, ну, показывала кинокамера, все это снимала, представляете? Люди стоят, чтобы передать передачки. Эти еще приемщики половину украдут, передадут на зону, а там же еще уголовники, помимо наших братьев, те забирают еще самое лучшее. И крохи, в прямом смысле слова, доставалось нашим братьям, сидящим в тюрьме. Представляете, за Слово Божие. Посмотришь на это все, посмотришь на свои проблемы, и, честно говоря, кисло становится. Поэтому я рад, что, да, человек один ушел с дистанции, но, как говорят, святое место пусто не бывает, пристроились другие. Слава Богу, что поднимаются новые служители. Но не хотелось бы, чтобы таким путем прибавлялись в церкви служители. Хотелось бы, те, кто уже были в служении, они не сходили с дистанции. Ну, к большому сожалению, такое и происходит. Но вообще, правда, и там тоже служат верно люди, много лет уже. Ну, это же хорошо кормить детишек, правда же? Они молодые, растущие организмы. Пусть у них как-то в голове, в их душе детской останется в памяти. Что такое церковь? Здесь и учат, здесь и отдыхают, здесь и кушают. Ну, это действительно дом. Все, что ты дома делаешь, так и в церкви, правда ведь? Поэтому хорошее дело, что детишек кормят наши сестры, конечно, в основном, дорогие, благослови вас Господь. Поэтому, ну да, вот, давайте будем себя как-то назидать усердием других. Посмотрим, будем смотреть на тех, кто служил, ой-ой-ой, как. Действительно, такой пример для каждого из нас. Поэтому, когда устаем немножечко, тяжеловато нам становится, давайте посмотрим на тех, которые, ну, Это что-то, что называется. Слава Богу за таких, кто были перед нами. Есть кому подражать, есть кого учиться и брать пример. Аминь. Поэтому хотелось бы, чтобы в новом наступающем году также здесь стояли всегда люди. Я сейчас говорю о вот этом служении, которое появилось. Так вот, выходят люди, делятся словом, благословляют нас, служат с дерзновением Господу, конечно же, своему. Они не мне служат, не мне деньги собирают, проповедуется Слово Божие, проповедуется Его имя, проповедуется Иисус. И Он в свое время каждому из нас скажет: добрый, верный раб, войди в радость Господина своего. Аминь. Ну и поэтому еще раз говорю, да, во все времена материальное служение, оно было. Были тюрьмы, было очень много нужно денег. Сейчас ситуация изменилась, слава Богу за тех, кто был перед нами, те, которые молились, чтобы их дети, то есть мы, их внуки, жили спокойно, смогли собираться, слушать Слово Божие, служить Богу. Это и произошло, поэтому денежки мы собираем. Тоже благословить всех, кто верно в этом пребывает, который принял для себя однажды, и у него нет этого решения каждого воскресенья, давать деньги или не давать. Это его решение, которое он однажды принял, и в этом пребывает. Так что верность – штука хорошая. Бог верен, и ему нравятся верные верующие, верные его дети, правда? Поэтому соберем, конечно, денежки, которые с трудом достаются, непросто. Это, ну, на самом деле так. И как-то все сложнее стало в нашей жизни их зарабатывать. Ситуация не очень в стране. Вот. Но ничего страшного. Будем с Божьей помощью зарабатывать эти деньги с Божьим благословением при нашем усердии. Но будем не забывать, что есть Дом Божий, где нужны деньги для того, чтобы богослужение все равно при любой экономической составляющей оно продолжалось. Ну и, пользуясь случаем, хочу также вас поздравить с наступающим Новым годом. Вы знаете, увидел совсем недавно такую интересную разницу между верой и суеверием. У меня много достаточно клиентов. Вчера сидел на телефоне, поздравлял это директора, главные бухгалтера, финансовые директора, учредители компании, всех поздравлял. И, как правило, все на какой-то такой минорной ноте. Год свиньи. Ну, представляете, судьба нам свинью подложила. Ну, кошмар будет. Игорь, 2% НДС повышается. Растут цены на ГСМ. Это же логистика. Это цены на все, что мы покупаем в магазинах. И, вы знаете, я что-то вспомнил 22-й псалом. И я вспомнил этот стих, который пишет царь Давид. «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих. Чаша моя преисполнена». Я, знаете, одному сказал, который, ну уж так вот, плакался в телефон, говорю: послушай, я тебе как бывший хохол, я тебе авторитетно заявляю, из свиньи можно сделать такую шикарную буженинку там или еще какую-то вещь. Слушайте, человек как засмеется, говорит: слушай, лучшего поздравления с наступающим Новым годом я еще в своей жизни не слышал. Спасибо тебе большое. Понимаете, ну вот настолько люди в страхе живут, вот когда в сердце нет Бога, они же только бедные на себя надеются, они просто, ну жалко их. И вот это место Писания, оно благословило меня. Я хочу благословить вас, что, народ, не переживайте, сатана, конечно, будет подкладывать нам свинью. Но вы знаете, наш великий шеф-повар, он не разучился, как для Давида он накрывал шикарный стол. То же самое с нами сделает. Его рука не сократилась, чтобы спасать и помогать, правда же ведь? Он до сих пор не разучился воду превращать в вино. Так что из свинины он приготовит шикарный шмат из мраморной говядины. Аминь. Приятного всем аппетита. С наступающим Новым годом.
Сотворил ты через слово, как велик ты наш Господь. И слава скрытая в творенье, в тебе явилась наш Христос. Твое имя прекрасно, Бог. ни с чем не сравнить его. Твое имя прекрасно, Бог, Господь мой Иисус. Твое имя прекрасно, Бог. Что в вечности быть с нами вместе, ты на землю к нам пришел. И слава скрытая в творенье, в тебе явилась наш Христос. Твое имя чудесно, Бог, твое имя чудесно, Бог, Иисус Христос, Господь мой Царь. Твое имя чудесно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя чудесно, Бог, Господь мой Иисус. Твое имя чудесно, Бог, твое имя чудесно, Бог, Иисус Христос, Господь мой Царь. Твое имя чудесно, Бог, ни с чем не сравнить его. Твое имя чудесно, Бог, Господь мой Иисус. Твое имя чудесно, Бог, Господь.
Покориться все, в твоем имени сила. Приходите сюда, благословим вас. Спасибо.
Принял.
молодцы. Все, давай.
Раз.
Подожди. Мой раз. Или тот.
Раз.
Я буквально коротко. Слава Господу. Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие братья и сестры. Мне кажется, я был в марте или в апреле здесь. Но все равно я рад быть здесь. Когда-то Бог спас меня. Это было уже больше 22 лет назад. То есть я тоже и наркотики употреблял, и пил сильно, и... В оконцовке я в 31 год остался бездомным, бомжом, вором. Но Господь меня нашел. Господь меня нашел, привел в реабилитационный центр. Я прошел программу реабилитации, закончил ее. Господь через 7 лет дал мне супругу. У нас трое детей. Родился один внук. Поэтому Господь делает свое дело в моей жизни, в жизни моей семьи. Поставил нас, мы служим в реабилитационном центре уже больше 22 лет. Я все время, когда говорю, и многие говорят, ну как вот так, как ты вообще живешь, какую там зарплату не получаешь, то каких-то доходов нету. Я говорю, ну, говорю, Господь по особым образом заботится обо мне. Верующий меня поймет, а неверующий говорит, ну ты сумасшедший. Я говорю, мы не сумасшедшие, но мы безумные ради Христа. Знаете, хочу передать всем огромный привет из Центра «Новая жизнь», из Котлов, с Преображенки. Сейчас около 90 человек у нас на программе. Около 90 человек. Люди, которые захотели изменить свою жизнь. Недавно, 10 дней назад, я прилетел с Америки. Тоже там был... 5 месяцев тоже служил в центре. Там центр тоже есть, «Новая жизнь». Там больше 10 человек на программе. Как бы тоже свои, как бы, свои там, ну, свое там, знаете, немножко люди совсем другие. Люди совсем другие. Немножко поездил по Америке, был где-то около 30 церквей посетил. То есть был и в таких церквях и в таких церквях, потому что у нас люди на реабилитации, они со всех церквей. Нельзя сказать, что вот этот центр, здесь одни протестанты, или здесь центр, здесь одни пятидесятники, или здесь центр, который одни баптисты. Ну, как бы, мы все братья и сестры во Христе. Да, у нас есть какие-то, может быть, какие-то свои погремушки, как бы, знаете, как бы в каждой избушке, ну, как бы мы одно придерживаемся, мы любим Бога, любим Христа и хотим служить Ему. Хотим служить Ему тем даром, который Бог дал каждому из нас. Вот мне Бог дал дар служить в центре, как бы. Ну, я уже служу там и понимаем, что это такое. Только Бог может сверхъестественным образом как-то вывести меня оттуда. И понимаю, что в этом проявляется Его забота. Как я сегодня двигаюсь, что делаю. Бог, знаете, мы не знаем, что Бог вообще совершает в нашей жизни. Не знаю, что будет завтра. Я знаю, что сегодня я здесь нахожусь в центре, в церкви «Сила воскресения». Хочу благословить вас, чтобы вы начали служить, во-первых, начали служить и ближнему своему, и тем людям, которые есть вокруг нас. Потому что некоторые церкви просто как бы заняты собой внутри, знаете. Свое прославление, свое это как бы... А то, что Господь сказал, поведу вас до края земли, как бы они это не слышат. Ну, это, может, кому-то сказано было, но только не мне. Может, поведу тебя там в какой-то детский дом, или там поведу тебя в реабилитационный центр, или в какой-нибудь дом малютки, чтобы ты там послужил тем даром, который есть у тебя, теми финансами или теми возможностями, которые Бог все равно дает тебе. Поэтому мы вот, приезжаем к вам, свидетельствуем, привозим свою продукцию. Не я такой, знаете, бизнесмен. У меня как бы то, что есть в машине, это и машина, это все принадлежит, это Божье. То, что есть какие-то продукции, которые мы привозим, как бы это все ребята делают, Господь взращивает. Ребята сами закатывают своими руками, с любовью, потому что если бы не было любви, если бы Господь не дал им любовь, как бы они сейчас до сих пор бы там кололись и делали свои неправильные дела. Они с любовью сегодня приготовили, я сегодня привез и, там, и картошку, и капусту квашеную, и консервация, и корейская морковка, как бы, она, все очень вкусное, все очень, знаете, написано, не написано, а как бы есть такое понятие, сделано с любовью. Поэтому сделано с любовью, я вас жду всех в конце собрания, после служения, там стоит «Новая жизнь», вы увидите ее, там, если не видели, значит, там просто написано на газельке «Новая жизнь», «Революционный центр «Новая жизнь». Поэтому пусть Господь вас благословит. Знаете, этим покупая нашу продукцию, вы участвуете в деле нашего служения, в деле служения Богу. Этим мы служим Богу. Пусть Господь вас благословит. Спасибо. Спасибо еще раз церкви за то, что нам даете слово, даете возможность нам и просто говорить о Божьей любви и, может быть, распространять нашу продукцию. Знаете, если есть какая-то, знаете, может, какие-то вопросы есть, как бы, я тоже там буду, можете подойти, я дам телефоны, есть. Телефоны, конечно, есть, как бы, но, может, кто-то, у кого-то есть такой, знаете, вопрос, который не может задать, знаете, может, прилюдно, как бы, ну, индивидуально. Поэтому подходите, спрашивайте. Отвечу на вопросы, если смогу. Все, пусть Господь вас благословит. Всех с наступающим Рождеством. Благословение.
Да, слава Господу, Валер. Спасибо. Дай обнять тебя, брат.
Слава Богу.
Сейчас немножко просто скажу. Дело в том, что центр же, ведь он на самоокупаемости, поэтому все, что они делают, они вот закручивают, все, что выращивают. Они нас приглашали, но мы так и никто не собрался, короче. Все студенты, да. Приглашали, я имею в виду, у вас там помочь убрать вам урожай. Ну, как обычно, у нас все...
Просто приедем, послужить,
конечно, с удовольствием. Мы Андрею обещали, он сейчас там в котлах же, да? Слушай, звонил, я ему обещал. Юр, наверное, после, да, как приедем с лагеря, да, к ним, наверное, наведаемся, да, потому что приглашали с удовольствием. Правда, Андрей такой, там вам и баньку. Я говорю, да ладно, баньку, нам бы поесть хорошо, да, собрание, да, проповедовать. Так что поэтому все, что вы купите, ну, это для центра, потому что они на это и живут. Конечно, там и пожертвования есть, и церкви помогают, так, ну, это вот часть того, что, как бы, люди, они работают, потому что обычно наркоманы, в принципе, ну, работать-то лень. Было. А тут надо привыкать к новой жизни, ты спасен, тебе надо работать своими руками, понимаешь? Один ваш центр приехал такой, опять потом запил, такой у нас лагерь был, и мы там собирали, помню, эти столы, а столы у нас деревянные, поэтому надо было их на саморезы, а их много, этих столов, практически я их собирал, и где-то у меня уходило на это чуть ли не целый день, ну там часов, наверное, 5-6, вот так вот. Он такой встал со мной немножко, поработал такой. Не могу, я как в центре опять, как в центр попал. Я говорю, а чего ты? А он был этим самым, продавал недвижимость, как их называют одним словом. Риэлтор, да, риэлтор. Такой, говорит, у меня руки не под это заточены, понимаешь? Через некоторое время, бум, такой, понимаешь? И в пьян. Ну, неважно, да. Ты угадал, ты узнал. Такой фруталина, понимаешь? Поэтому здорово, что они работают, и поэтому... Если мы кое, а нам, кстати, и нормально, они подгадали очень хорошо, потому что сейчас же новогодний стол, ну как, вот, честно говорю, вот, специально не кушал ни оливье, ни селедку под шубой, вот специально. Почему? Потому что вот жду вот этого момента, понимаете, вот жду его, вот просто, и специально даже не попробую его, хочу соскучиться, понимаешь. Так что 31-го все, раскучаюсь по этому делу. Ну ладно, возлюбленные, а вы готовы послушать это немножко сегодня еще? Нормально? Слово Божие есть Слово Божие. Итак, мы с вами продолжаем. Откройте, пожалуйста, книгу «Исход», и я вам покажу вот это место Писания из Ветхого Завета, а потом из Нового, чтобы мы понимали, о чем речь. Пока открываете книгу «Исход», 20 главу, по-моему, 19 даже, книга «Исход». Это вторая книга Моисеева, первое «Бытие», вторая книга «Исход». Да, 19 глава. И когда Бог вывел их из дома рабства, то с 4 стиха он им говорит, и привел их к горе Синай, где он дал им закон, 10 заповедей. И в 4 стихе он им говорит: «Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушать голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, и вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым. Это Бог сказал Моисею. Итак, будете царством священников и народом святым, если будете слушать моего голос мой или слово моего. Откройте Новый Завет, пожалуйста, это то, что мы с вами читали, я просто вам напоминаю. Это послание Титу. Это после Тимофея, буквально после Тита, там уже скоро послание к евреям начинается. С 11 стиха повторю. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас». Благодать Божия – это значит, что Бог, независимо от нас с вами, просто по своей благодати, по своей милости спасает людей подвигом или жертвой Господа Иисуса Христа. Вот это названо благодать, которая нас спасает, спасительная. «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Добрые дела – это праведные поступки, справедливые поступки. Вот что такое добрые дела. Итак, Бог очистил себе народ особенный, верующий. Вот теперь смотрите, на что Бог говорит своему народу, израильскому народу. Израильский народ, сейчас мы с вами откроем книгу пророка Захарии. Книга пророка Захарии – это Ездра, который пришел первый переселенец после Вавилонского плена, а плен был 70 лет. Потом второе переселение было, и со вторыми переселенцами пришел Неемия. А Захария в это время был пророком как раз вот в эти все события. И то, что он пророчествовал народу Божьему, который вернулся из плена, посмотрите, что он им пророчествовал. Возлюбленные, для верующих это очень нормально, потому что если Бог сказал о том, что он отделит свой народ, говоря, давая вам свое слово, я отделю вас и сделаю вас царственным священством и народом святым. А нам потом он говорит в книге послания к Титу, он говорит, благодать нас спасла. Запомните, вот просто, чтобы вы понимали. Дело в том, что мы с вами не находимся под законом, потому что мы находимся под благодатью. Мы спасены не потому, что мы исполнили эти 10 заповедей. Знаете, в чем благодать? Мы спасены, не исполняя 10 заповедей. По благодати, через подвиг Иисуса. Но когда мы с вами читаем Ветхий Завет, то мы понимаем, что народ Божий находится именно под этими заповедями. Плохо находиться под заповедями? Нет, хорошо. Почему? Потому что эти заповеди есть свет, и они отделили народ Божий. Бог вот словом своим отделил народ Божий. А в чем же тогда плохо? А в том плохо, что народ является еще греховным народом. То есть Господь Иисус еще не пришел, не отдал свою жизнь, не взял грехи народа, не умер и не воскрес. Поэтому народ остается внутри с грехом. Божий народ, Ветхий Завет, израильский народ, внутри грех. Они проданы греху. И заповеди отделили их, вот это слово. 10 заповедей и все к 10 заповедям, все постановления Божии, тоже касательные закона. Но в основном Бог законом называет 10 заповедей. Они отделили народ Божий и говорит, вы будете, если будете слушать эти заповеди, любить меня и любить ближнего своего, вот две заповеди. Одна наибольшая, вторая подобная ей. Он говорит, вы будете народом святым. Поймите, когда мы читаем с вами Ветхий Завет, мы понимаем, что это Израиль, находящийся под законом. Пока еще нет благодати. Поэтому они поклялись, что они исполнят закон, и сделали это при жертве. Поэтому, когда они не исполняли закон, и Бог говорил к ним, а они его не слушали, то Бог, конечно же, изливал суд на этот народ. Бог изливал суд. Но сейчас Бог не изольет на нас суд. Почему? Потому что Бог нас сейчас учит, потому что мы Его дети, и Он именно и возродил нас для того, чтобы мы были особенным народом, святым. Или, проще говоря, Он эти каменные, с каменных скрижалей. Где были, где было написано 10 заповедей? На скрижалях. Вы же знаете, напомню просто вам, вы же знаете, что было две заповеди, ну, то есть две скрижали было. Первая скрижаль, которую он сделал, ушел на 40 дней и 40 ночей на гору Синай, где Бог ему говорил, и потом он вот эти сделал скрижали, и Бог своим перстом огнем написал эти 10 заповедей. 40 дней только отсутствовал Моисей, когда он пришел, народ Божий склонился к идолопоклонству. И в гневе Моисей разбил эти заповеди. Это первый завет, олицетворение первого завета. А потом он пошел опять на 40 дней, и опять те же скрижали он сделал, и Бог также своей рукою на вторых скрижалях написал те же заповеди. И потом мы их вложили в ковчег. Ковчег был деревянным, обшит золотом, и ковчег был образом Господа Иисуса. И в то же время это новый завет, потому что Бог говорит, я заключу с домом Израиля новый завет. Не такой завет, который я заключил с ними, когда вывел их из дома рабства, из Египта. Новый завет. После тех дней, после подвига Иисуса. И завет новый, он говорит, я напишу этот закон. Я напишу уже не на скрижалях каменных, не напишу это на камне, напишу это на сердцах людей. И сделаю то, что они будут ходить в заповедях моих, и уставы мои, повеления мои будут соблюдать и исполнять. И они будут знать меня от малого до большого. И никто не будет говорить больше, познай Господа, потому что все будут знать меня. Вот суть вопроса. Поэтому, верующие, почему для нас поучительно будет то, что мы читаем, чтобы вы увидели, что по благодати Бог сделал для нас, не исполняя закон, но Он сделал нас сынами и дочерьми Божьими. Мы имеем природу Божию. И теперь смотрите, как Бог отделил свой народ, и что Он говорит к ним, как Он гневается, за что Он гневается, почему Он гневается. И через это ты можешь увидеть, кем Бог тебя создал во Христе Иисусе. Вот в чем важность. И если вы сегодня не очень устанете, ладно, посмотрим. Откройте книгу Захария. Показал бы вам еще интереснейшие места. Ну, посмотрим. Пойдем потихонечку, полигонечку. Итак, сейчас скажу, какое. Откройте, пожалуйста, Захарии. Это буквально рядышком от Матфея. Тут буквально чуть-чуть и Захария будет. Нашли, да, уже, пока я говорил? Глава 7. И речь пойдет, это израильский народ, когда он был пленен. Вы знаете, откуда взялись в Израиле синагоги? Синагоги – это там, где они потом собирались. Это такие строения, которые они себе построили, находясь 70 лет в плену. А знаете, почему они строения построили? Потом они потом сохранились, когда они уже вернулись на землю, они сохранились, эти синагоги. Почему? Несмотря на то, что они пришли, восстановили храм, и в принципе синагоги как бы уже были не нужны. Дело в том, что до пленения синагог вообще не было. Почему? А потому что храм был. Зачем синагоги? Они жили на своей земле. А когда они пошли в плен, вот тогда у израильтян появились синагоги. Почему? Потому что они в плену, храма нет, а они хотели собираться и читать Слово Божие, закон Моисеев. И поэтому они собирались и читали его. Для этого они собирались в строении, которое названо синагогами. Понимаете? Теперь смотрите. Бог обращается, через пророка обращается к народу израильскому. И там, где они были в плену, они, так скажем, искали Бога, смиряли себя, и у них были посты. Почему? Потому что Израиль тосковал, ну, ты ушел с земли, которую Бог тебе дал, там был храм, там было процветание, все помнят царство Соломона, величайшее царство, 40 лет земля покоилась, потому что Давид дал победу Израилю, смирил всех врагов, потом встал его сын, построил храм, и это золотые дни израильского народа. Такого царства никогда не было, как во дни Соломона. Это царство будет восстановлено, потому что оно будет восстановлено Сыном Божиим. И Израиль успокоится в тени широколистиных ветвей в тысячелетнем царстве Господа Иисуса. Поэтому повторится и более, чем царство Соломонова. Понимаете? Поэтому вот Израиль сейчас находится уже на своей земле. Там они постились, там они искали Бога, там они страдали. Почему? Потому что, ну понятно, все вспоминали, кто они были. Никогда Израиль не был в рабстве. Никакой народ не царствовал над Израилем до его пленения. Но как только Израиль пленили, с тех пор никогда они не были свободны до 48 года. Сейчас они имеют свое государство и свободны. Но до 48 года Израиль никогда больше не был свободен. И поэтому они так переживали и страдали по этому поводу. Поэтому там постились и молились. И теперь смотрите, что Бог говорит к ним в эти времена. То есть они уже вернулись. И они им говорят, спрашивают, пришли и спрашивают у пророков и говорят, а продолжать нам этот пост? И этот пост был плача пост. И вот эту историю теперь я вам читаю, чтобы вы ее поняли, о чем идет речь. 7 глава с 1 стиха. Четвертый год царя Дария, было слово Господне к Захарии в четвертый день 9 месяца Хаслева. Когда Вифиль послал Сарицара и Регем Мелеха, и спутников его, помолиться перед лицом Господа и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря, плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет. И было ко мне слово Господа Саваофа, скажи всему народу земли этой и священникам так, когда вы постились и плакали в пятом-седьмом месяце, притом уже 70 лет, для меня ли вы постились? Для меня ли вы это делали? Мы не буду сейчас читать, но мы как-то в среду читали книгу пророка Исаия, 58 главу о посте. И здесь практически та же история. Практически повторяется то, что сказано там. И он говорит, почему, он говорит, для меня ли вы постились? Потому что когда они постились, они в 58 главе, он говорит, вы налагаете тяжкие работы, вы поднимаете перст, говорите оскорбительное, ну и много другое там было сказано. Поэтому не для него они постились. И здесь он говорит им абсолютно так же, в плену находясь, они все равно не постились, они все равно делали так, как, ну, так скажем, для Господа, они все равно делали так, как поступали с друг с другом до рассеяния, за что, в принципе, Бог их и рассеял. И вот слушайте дальше. И когда вы едите, и когда пьете, для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете? В данном случае, конечно, он говорил о праздниках Господних, потому что, помните, когда в Неемии было сказано, или в Ездре, ну, не, в Неемии, когда Ездра читал закон, и народ плакал, помните, они говорят, ну не плачьте, это день радостный Господу, кушайте, берите тучное, посылайте тем, у кого нет, ешьте сладкое. В данном случае это был праздник Господень. Потому что народ каялся, слово было проповедано, все то, что было утрачено, начало восстанавливаться. Поэтому, конечно, в данном случае они не просто для себя ели. Вот это тучное и сладкое, это не просто, это праздники Господни. Так, конечно, мы для себя едим. Но когда они праздники Господни праздновали, это не было еда для, просто для самих себя. Это было пред лицом Божьим. По сути, они ели как бы вот это в радости для Бога, не для себя, в празднике имеется в виду. Поэтому и пост такой же, Бог говорил, чтобы и пост был для него. А они постились для самих себя и ели для самих себя. Все это говорится по отношению к Богу. Поэтому, если ты сейчас решишь не есть, это для тебя. Поэтому ты сейчас, вот мы пойдем обедать, это тоже для меня, это не для Бога. Поэтому речь о праздниках Господних. Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность были населены? Он говорит, когда весь Иерусалим был покоен, и все вокруг Иерусалима наполнено было людьми, скотом, все процветало, места не хватало скоту на пажитях, людей было просто как песка, говорит, на берегу моря. Он говорит, Бог говорил же вам и раньше. Восьмой стих. И было слово Господню к Захарии. Так говорил тогда Господь Саваоф. Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте. И зла друг против друга не мыслите в сердцах ваших. Не слабо? И вот за это, а Бог говорил к ним, первая заповедь, они идолов поставили и не поэтому согрешили в первой заповеди по отношению к любви к Богу. А это вторая, подобная первой. И здесь речь идет в основном сейчас о второй. И вот Бог через пророков Израилю еще до пленения говорит, я говорил вам это. А вы сейчас в плену и делаете пост, и плачете. Я вам до рассеяния, Бог говорил, к вам простирал руки свои. Вот представляете такие вещи, простые вещи. Еще раз просто вот, чтобы вы понимали, что Бог имеет в виду, народ святой. Вот в чем святость, вот в чем царственное священство. Но верующие. Так говорил 9 стих, повторю, тогда Господь Саваоф. Производите суд справедливый, оказывайте милость и сострадание каждый к брату своему. Вдовы и сироты, пришельцы и бедного не притесняйте. И зла друг против друга не мыслите в сердце вашем. Простые вещи. И вот почему он говорит, если вы будете слушать моего голоса, будете народом святым. Вот в чем святость. Поймите, почему Бог, а почему мы проявляем это? Потому что исполняешь ли ты закон? Нет, потому что если ты будешь исполнять закон, то ты его не исполнишь. Вот, знаете, почему мы живем таким образом? Потому что ты сын или дочь. Потому что в тебе и во мне природа Божия. Через подвиг Иисуса Бог возродил нас и сделал нас новым творением, потому что от Израиля он не мог получить это постоянно. Израиль, когда приходил в чувство, он был славным. Поэтому, если сегодня хватит времени, прочитаю вам немножко из Иеремии. Очень бы хотел я успеть это прочитать. Потрясающие, ой, то есть не из Иеремии, из Неемии, потрясающие вещи, просто удивительные. Понимаете? Отношение вот этого служителя верного, мужа Божьего. Ну, если успеем. Итак, читаем дальше. Но они не хотели, 11 стих, но они не хотели внимать, отвратились от меня, и уши свои отяготели, чтобы не слышать. А людям кажется, что какая-то там вот Бог что-то говорит такое странное. Простые вещи, вот простые. Вы знаете, что вот ты заметил, что у нас потрясающие люди. Понимаете, но жизнь заставляет нас, ну, русские люди, вот пообщался, и действительно душевно, и примут, и помогут. Но это когда пообщался и подружился. А когда нет, люди, в принципе, мы все наши настороженные, и все ищут, как бы кого обмануть, понимаешь? Такие. Сейчас для нас даже было чудо. Моя Лерка вчера, я даже, вчера два было чуда, понимаешь, такие. Заходим к нотариусу. Мест свободно навалом. Просто сидят моя вот Люда Любаха, сидит женщина и мужчина. У женщины стоит на стульчике, стоит этот самый рюкзачок. Я вошел специально и просто встал. Не потому, что сесть хотел, а просто встал посмотреть. Хотел уйти и сесть в машину, так проверить просто, как Люда. Женщина увидела, что я стою, берет такая, хотела рюкзачок убрать. Потом раз его поставила, и я начал разговор, говорю, хотели мне место уступить? Она, ну да. Говорю, ну место навалом. Она, я тоже посмотрела, поэтому не стала убирать рюкзачок. Понимаете? Сидит парень, а они сидят рядом с Людой. Он раз и отсел на другую сторону, мне место уступил, чтобы я с Людой сел. Я говорю, что ж на вас так сегодня? Новый год, что ли, действует? Говорю, вы все такие добрые. Понимаешь, в общем, все они там заулыбались. Понимаешь? И получилось так, что немножко даже можно было проповедовать. Понимаешь? И вот эта женщина оказалась такая, раз ей звонит телефон, поэтому, к сожалению, так и не закончил проповедь, и до самого интересного дошел, и она очень хотела послушать. И слышу, она заговорила на иностранном языке, говорит, извините, муж звонит, сейчас поговорю, вы продолжите. Я такой, она поговорила, я говорю, вы что, латышка, что ли? Мне показалось, это латышский язык. Она, нет, шведский. Понимаете? И она 9 лет живет там, муж у нее, ну, швед. Поэтому, ну, я говорю, у вас он выученный, потому что, ну, как-то она, да, я его выучила, тяжелый язык такой. А я удивился, я вам говорю из Писания, и она некоторые вещи понимает. Это значит, что она пожила там и немножко услышала, потому что наши особенно Библию не читают. Но она наша, она русская абсолютно. Имя, отчество ее там Светлана Михайловна, по-моему, как-то так. Второй случай тоже интересный. У меня Лерка бежала вчера на маршрутку, ездила там куда-то на собрание, по-моему, Благую Весть, и забыла закрыть кармашек. У нее выпал этот самый, ее iPhone. Ну и все, я ее так поругал немножко, но не сильно, говорю, куплю тебе за 1000 рублей кнопочный телефончик, чтобы ты мне только могла звонить. Никаких тебе интернетов, она, понимаешь, слезу пустила. Я говорю, ну вот сама заработаешь и потом купишь себе телефон. И начали звонить, все-таки думаю, а дай позвоним. Может, лежит телефон где-нибудь там, валяется, может, где-то она забыла. И в конечном счете дозвонились, взяла женщина. Представляете, говорит, да, приезжайте, нашла телефончик, все, приезжайте. И вот поехали за телефончиком. Понимаешь, без денег, денег не хочет брать. В принципе, так и надо делать. Думаю, вот, понимаете? Вот Бог об этом говорит. Я тоже помню, что-то нашел, принес, и люди мне деньги дают. Я говорю, я не возьму деньги. Они, да возьмите, это ненормально. Я говорю, вам что, не привыкнуть, что я сделал то, что дал. Я бы хотел, чтобы мне принесли. Однажды я кошелек с паспортом положил. Ну, у меня деньги в паспорте, потому что такой портмоне. Вывел машину и на крышу положил, пока закрывал, еще гараж был. Закрывал гараж. И забыл, сел, уехал. Потом беру, раз, нет ничего. Я думаю, ну все, все надо делать, паспорт делать, право делать, все в общем. Раз звонок в дверь приходит, человек приносит мне документы, там же адрес написан. Я, ой, спасибо, вам что-нибудь дать? Он, не надо. Я говорю, да ладно, я сейчас дам. Не, и убежал. Думаю, что что-то некает. Открываю, а там ни копейки денег. А там было около 5000. Так что, ну а что, какие он еще с меня деньги будет брать, когда он и так их уже забрал. Понимаешь? Но на самом деле, надо было принести с деньгами. Понимаешь, вот так, это нормально. Поймите, когда люди так живут, когда ты пришел, и тебя не обманывают, пришел в магазин и спрашиваешь, ну скажите честно, знаешь, как у нас, ты можешь не спрашивать. Я говорю, есть ли у нас честные люди, скажите мне честно. Некоторые улыбаются и 100% врут. Говорят, я тебе сейчас скажу честно. Понимаете, вот Бог эти вещи просто ненавидит. А у нас сплошь и рядом, почему у нас все такие люди, немножко такие прошаренные? Я же говорю, мы ездили вот в Израиль, вот вспомнил эту, приехали на гору Елеонскую, а там как раз арабы деньги зарабатывают. И мне одел, знаешь, такой шарф, у меня даже фотография есть, такой, арафатка называется. Ясер Арафат, знаешь, такие шарфы носил клетчатые, тут похожие, как у Люды. А он мне раз примерил, и такой, и типа ты уже денег должен, есть меня деньги требуют. Я говорю, я не дам, я не купил, я только померил, и то он мне сам и одел. И я с ним сфоткался на фоне Иерусалима. Понимаешь? Ну я христианин, а Ясер Арафат, он был врагом Израиля, понимаешь? И давай он там мне, у меня там семьи большие. Я говорю, да я сам многодетный. Короче говоря, с русских не возьмешь. Я говорю, вы чего? Я говорю, ты думаешь мне, понимаешь, примерил шарфик, и я сейчас тебе денег дам? Я говорю, ты может быть на американца там, я не знаю, на англичанина, он тебе может и даст чего. Я говорю, ну россиянин, просто примерив шарфик, понимаешь, еще с тебя сейчас возьмет. Ну... И тогда, когда мы были, там как раз вот пацаны бегают, арабы в основном, израильтяне нет. Арабы там воруют, и, знаешь, в автобус зайдут, там видят сумочки, потому что дверь открыта, жарко. Водители хоть там и сидят, но они так хитростью. И нам такие предупреждают русских там, возьмите с собой все ваши вещички. А нас и предупреждать не надо. Мы же такие люди, что, понимаешь, у нас... Куча, тысячу раз все проверишь. В магазин идешь, в метро сел, сумочку сюда, посмотрел, все ли закрыто, руки на нее положил, понимаешь. Бдительный. Но такого ж быть не должно. Понимаешь, по большому счету, я не знаю, как сейчас, но вот раньше говорили, в Финляндии вот оставил там какую-то, ну, велосипед оставил. Я однажды, помню, не мой велосипед взял на поддержание. У нас на Богумиловской там, в Ломоносове. Представляете, завез даже в магазин, в предбанничек. Стою, и вот где братья стоят, там мой велосипед. Понимаете? Я на него смотрю, и кофе пришел, как сейчас покупать, помню. Вот здесь ларек. Я говорю, посмотрел, велосипед есть. Говорю, мне вот этот кофе дайте. А на вот этот? Я, да, вот этот. Не, вот этот. Поворачиваюсь, нет велосипеда. Я бегом выскакиваю. Ну, быстро, это было лет, ну, 20 назад, понимаете? Я пулей выскочил. Туда-сюда, нет. Вокруг дома, след проплыл. Как так утащили быстро? Либо в машину какую-то кинули в грузовичок, либо кто-то так быстро ездит. Понимаешь, я даже, ладно бы след увидел хоть какой-нибудь. Следа не увидел. Уперли при всей бдительности. А рассказывали, а вот в Финляндии раньше вот оставил велосипед, все, на том же месте придешь, возьмешь. Ну, Это же нормально. Поймите, вот там, где проповедуется Евангелие, знаете, в чем благословение страны? Вот это меняется, и в стране становится жить комфортно. Тебя не обманывают. Понимаете, вот говорят Япония, мы не рекламируем эти страны. В Японии, говорят, если ты потерял кошелек, 99% тебе вернут его с деньгами. Они смело оставляют детей своих, ну, то есть посылают их в школу, они едут на метро, и они уверены, что с ними ничего не случится. У нас нельзя так. Понимаете? У нас ты должен смотреть за своими детишками, потому что всякое бывает. Вот Бог в Израиле, чем Он сделал их святыми, Он дал им вот такие дивные законы, чтобы в Израиле было жить мирно, чтобы не было извращенного суда, чтобы даже пришелец, сирота не страдали, чтобы о них была нормальная забота. Понимаете, чтобы ты чувствовал себя комфортно в этом, потому что это святость. Вот вы знаете, мы ждем пробуждения в нашей стране, когда Евангелие будет проповедано. Да. И люди будут изменены. Они сядут в церкви и будут слушать Слово Божие. И тогда в стране вот эти и взятничество, вот то, с чем борется, вот с этой несправедливостью, понимаешь, с этим вот, ну, отношением к людьми, чиновники изменятся. Вот что может изменить. Не революция, а пробуждение, проповедь Евангелия это изменяет. Вот зачем мы живем. А так, в принципе, мы с вами немножко похожи на Лота. Помните, он жил в Содоме с Гоморой и ежедневно мучился в праведной своей душе, видя дела беззаконные. Вот почему Библия говорит, посылаю вас, как овец среди волков. Почему? Потому что люди думают, что ты вот, ты же в этом мире, и Бог говорит, вот кем я тебя сделал. И поэтому, живя так вот справедливо, так вот по любви относясь ко всем людям, ты как овца здесь. Понимаешь? А все остальные, никогда не видел, вот стая волков и овечка попала туда. Ох ты, понимаешь ли. Стадо волков радуется весьма, а овечка-бедолашка, это точно ее съедят. Никогда не видел в мире животных, сейчас показывают, в основном не волков, а в основном вот хищных кошек. Пантер, львов, львиц, гепардов, как они, просто вот, когда, посмотри, вот это как бы как волки. А вот те, кого они грызут, там косули, вот эти кабанчики, это ты вот как овца вот в этом мире. Вот что. Поэтому, но Бог за этой овцой стоит сам Бог. Правда, Он сказал, будьте мудры, как змеи. Знаете почему? Потом вот из Неемии, если успеем, покажу вам. Что такое мудры? Это значит, что вот змеи, знаете, вот все же змеи, даже оккультные науки, говоря о том, что помните, даже в Эдемском саду сказано, когда он обманул Еву, написано, что змей был хитрее всех зверей полевых. Поэтому все оккультные науки, они змеям, как бы, ну, присваивают вот эту вот мудрость такую непонятную. Но Иисус тоже употребил это выражение, сказал, будьте мудры, как змеи. Поэтому, если посмотреть на змей, то можно видеть мудрость, что даже о которой Бог сказал. Понимаете? То есть, оказывается, змеи никогда не нападают просто, чтобы напасть. Они всегда защищаются, а на самом деле они всегда избегают нападения. Поэтому они всегда осторожны. Они всегда могут так затаиться, что ты их не увидишь. И если, в принципе, они там голодны и действительно надо атаковать того, кого они едят, они атакуют. Понимаете? Поэтому вот, вот в чем мудрость Божия? В чем мудрость змей? Это в том, чтобы ты не пер на пролом, потому что ты знаешь людей. Вот Иисус, про Иисуса сказано. Вот не закрывайте пока Захарию. Откройте Евангелие от Иоанна. Вот верующий учится этому, быть простым, как голубь, доступным, невысокомерным, не превозносить себя, не делать из себя там кого-то, будь прост, как голубь, но мудр, как змей, потому что Бог послал нас в этот мир, как овец среди волков. Но Бог не сказал, чтобы я оделся в эту самую волчью шкуру и был, и поступал так, как хищник. Но он сказал, чтобы я был мудр, как змея. Понимаешь? А знаешь, в чем мудрость? Писание же говорит, если кому не достает мудрости, да просто Бога. Поэтому вот потом, если дойдем до Неемии, я покажу вам как раз вот эту мудрость, о которой Господь Иисус сказал. Сейчас, секунду. Это вторая глава Евангелия от Иоанна. С 23 стиха, это три последних стиха второй главы. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Знаете, в чем мудрость? Вот ты живешь в нашей стране, правда? Я, помните, вам рассказывал историю такую? Когда мы ехали с Москвы однажды, это тоже было лет 20 назад, давно, и не было билетов, а у нас был в питерской церкви, пастор учился, Михаил учился в Швеции, в библейской школе, а оттуда миссионер был как бы пастором церкви. И он тоже был в Москве, когда ехал с Москвы, приехал на собрание, подходит и говорит: «Билетов нет», говорит, «а мы помолились Господу». К нам подходят, говорят, три крепких парня, лысых, бородатых немножко, небритости, в кожаных куртках, и предлагают нам билеты. Мы купили билеты и сказали: «Аллилуйя». А мы в той же кассе были. И сказали: «Билетов нет». А подошли вот эти барыги, в то время бандюганы. Они скупили билеты и втридорога их продавали. А он просто не знал эту ситуацию. И мы не стали покупать, но купили билеты там, ну, так. Короче говоря, чудом вот реально купили мы за нормальную сумму в нормальной кассе. А билеты можно было купить в то время, отъехав хотя бы одну остановку от Москвы, и там они уже не скупали билеты, они скупали в Москве. А там поезда практически шли пустые, просто они вот так вот зарабатывали, втридорога их продавали. Понимаете? Но мы купили билеты. И когда он приехал в церкви и рассказал, и такой: «Аллилуйя, чуде!» И народ замешкал. Кричать «Аллилуйя», потому что народ врубается во все в это, потому что ты живешь в стране нашей, ты знаешь все эти прибамбасы. Понимаете? Поэтому здесь не «Аллилуйя». Ты просто втридорога купил, за что, в принципе, ты просто не знал ничего. Вот и не было мудрости змеи. Вот ты не знал ничего. Поэтому надо было держаться поближе с русскими, и тогда бы ты сообразил. А просто он из-за того, что он швед, то есть он в деньгах-то не очень понимает, ему втридорога раз, поэтому он в церкви: «Аллилуйя!» И в церкви молчок. Там некоторые только: «Аллилуйя!» Потому что он швед. А мы как заржем все, понимаешь? Когда он сказал, три мужика подошли в кожаных куртках, а это бандитское, это 90-е года. Это бандюганы подошли к нему. Ангелы! Понимаешь? И я сижу, что им не кричать: «Аллилуйя! Ульф купил», то есть этот самый, я, Уве Сандер купил, понимаешь, билеты, чудо! Три бандитских ангела подошли, понимаете? Вот это не мудрость. Это просто незнание того, в чем ты живешь. Поэтому мудрость — это ты знаешь, что в человеке. Ты живешь в нашей стране, ты знаешь все хитрости, ты знаешь все уловки. Иисус не вверял себя, он знал, что в человеке. Вот в чем мудрость. И был прост. Он пришел не для того, чтобы ему служили, а чтобы послужить. Вот несмотря на то, что ты овца, то за такой овцой Бог стоит. Плюс ты наделен мудростью Божией. И Библия ее в этом мире, поэтому Бог и назвал ее в этом мире мудрость Божию, он назвал ее змеиной мудростью, потому что это на земле, а не на небе происходит. Будьте мудры, как змеи. Не странно ли, правда? Почему? Потому что ты на земле можешь вычислить все эти вещи. Ну а чего, не было так? Тут однажды, тоже в 95-х, 96-х годах, даже верующие ловились. Знаешь, была такая лотерея. Они показывали там холодильники, еще какую-то технику. Ты идешь, выиграл холодильник и поездку за границу. Поездка за границу стоила дороже. Если бы ты узнал, то в обычных туроператоров она даже дешевле стоила. И потом тебе все равно не всучали этот холодильник, так и не давали его какими-то путями. Хоп-хоп-хоп-хоп. Понимаешь, в общем. И только путевочку тебе продавали дороже, чем обычно. Вот это шоу было. Понимаешь? И даже наши покупались. А мы уже знали эту вещь, потому что наши одни бизнесмены попались, и нам это все рассказали. Мы идем по Москве, и наши одни друзья, тоже служители: «Ой, холодильник нам нужен!» Я говорю: «Не ходи, не ходи!» Объяснил им все. Но они нам не поверили, потому что двигались верой. В общем-то, единственная мудрость, что они не купили, понимаешь, эту путевочку. Ну и холодильник тоже не получили. Я говорю: «Ну как? Чего ж вы, говорю, простые вещи». Поэтому на небе такого обмана нет, а на земле есть. И мудрость, которую Бог дает распознать это, он здесь на земле назвал мудростью змеи. Возвращаемся. Так что вот мы оказываем такую доброту, ко всем людям, тем более к братьям. Вот то, что мы сейчас с вами читаем в Захарии. Но у нас с вами есть мудрость Божия, чтобы ты не попался, потому что если ты просто овца без этой мудрости, то волки тебя слопают. Понимаешь? Но ты никогда не превращаешься в волка, ты не становишься сам хищником, ты не побеждаешься злом. Ты побеждаешь все праведностью, или Библия говорит, добром, справедливостью побеждаешь все. Итак, Захарию читаем дальше. Он говорит, 11 стих повторяем. «И они не хотели внимать, отвратились от меня, и уши свои отяготели, чтобы не слышать, и сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф духом своим через прежних пророков, зато и постиг их великий гнев Господа». Он говорит, вот вы не слушали это, поэтому на 70 лет в плен и ушли в Вавилон. «И было, как он взывал, и они не слушали, так и они взывали, а я не слушал», говорит Господь Саваоф. Это под законом. А сейчас Бог вместо суда, Он тебя учит. Он заменил закон заповедей учением. Знаете почему? Ты не впрямую и я исполняем закон. Он говорит, Он учит нас, кто мы есть. Он говорит, ты мой сын. Говорит, как ты стал сыном. Говорит, как ты имеешь природу Божию. И потом он говорит, вот теперь посмотри, мое слово говорит так, а ты теперь имеешь мою природу, а в своем слове я и выразил свою природу. Теперь-то, раз ты имеешь мою природу, то ты ее и проявляй. А у нас разница в том, что мы еще проявляем и ветхую природу. Поэтому он говорит, когда ты стоишь перед выбором проявить ветхую природу или мою новую твою природу, тогда духом моим умерщвляй старую природу. Понимаете, почему? Потому что эти две природы друг другу противятся. Поэтому побеждай духом старую природу. И когда ты побеждаешь духом старую природу и проявляешь новую, ты становишься исполнителем Слова Божьего. И так он не судит тебя, а учит. А в Ветхом Завете суд моментально приходил. Гнев, ну не моментально, кстати говоря, не очень не скоро приходил суд, потому что Бог очень был долготерпелив. Теперь смотрите, вот это место сейчас дальше, он будет уже говорить Богу, Бог будет говорить об Израиле, о восстановлении Израиля. Сейчас будут потрясающие слова. Не буду их истолковывать, потому что они не нуждаются в этом. Просто прочитаю прямой текст. Теперь он будет говорить о восстановлении. Как он скажет о восстановлении Иерусалима, он скажет, снова повторит им о том, как им жить. Читаем. 14 стих вот заканчивает эту нехорошую историю. «И я развеял их по всем народам, которых они не знали». Ну, заканчивается, помните? «И было, как они взывали, как он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а я не слушал, говорит Господь Саваоф. И развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля эта опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед. И они сделали вожделенную страну пустынею». Вот такой был Израиль, вожделенная страна. А за грех народа стала пустынею. А теперь Бог говорит, ой, как, вот Бог есть любовь. Он не по изволению сердца своего наказывал Израиль, потому что он святой и праведный Бог. Поэтому и наказывал. Необходимо было проявление его природы, святой и праведной. Ты скажешь, а как же он сейчас свою святую природу не проявляет, когда мы с вами согрешаем? А дело сейчас в том, почему он занимается учением, а не судом. Дело в том, что он получил удовлетворение в жертве Господа Иисуса. Он возложил на него грех и осудил его. Весь гнев на нас, который должен был сойти. Когда Иисус взял грехи всех людей на себя, гнев Божий сошел на него. И он пил чашу гнева Божьего. И эта чаша гнева Божьего была суд за наши грехи. Суд за наши грехи. Вот чаша гнева Божьего. И другого чаша не подразумевает ничего. Поэтому, когда Иисус сказал, помните, подошла мама и просила, говорит, позволь сесть двум моим сынам, сыны Громова. Помните? Одному по правую сторону, другому по левую. Он говорит, ты не знаешь, чего просишь. можете ли вы пить чашу, которую я буду пить? Они говорят, можем. Он говорит, чашу мою будете пить. А он же пил чашу гнева Божьего. Эту чашу, а он даже им не объяснил. Он говорит, эту чашу. А он сказал, можете ли пить чашу, которую я буду пить? Они, можем. И он им даже не сказал, что это суд Божий. Знаете почему? Они не поймут это. Он сказал, но чашу мою будете пить. А что такое чаша моя? Это причащение, которое мы с вами делаем, причастие. Помните, когда он с учениками сел и сказал, дал им чашу вина и сказал, пейте, это чаша моя, это кровь моя за многих изливаемых. Вот, эту чашу будете пить, потому что он сказал, чашу мою будете пить. Не чашу гнева Божьего. Ты теперь не будешь пить чашу гнева Божьего. Ничего себе, если Иисус выпил чашу гнева Божьего, и ты будешь его чашу пить? Гнев Божий, что ли? Потом он говорит, а крещением, которым я крещусь, будете креститься? А вот крещением, они сказали, да, тоже не понимаю. Он сказал, а вот крещением моим будете креститься. А что за крещение? Он был крещен, он умер для греха, он был крещен в смерть для греха. А на третий день воскрес из мертвых. И мы, когда принимаем водное крещение, мы крестимся в смерть Иисуса. В смерть Иисуса. Чтобы нам потом воскреснуть из мертвых, как Он, и ходить в обновленной жизни. Поэтому про крещение Он сказал правду. Правильно, будете креститься крещением. А вот про чашу нет. Потому что чашу, которую я пью, и моя чаша, это разные вещи. Чашу, которую он пьет, это гнев за грех. А чашу, которую мы пьем, это чаша благословения. Это завет, новый завет в крови Иисуса. Поэтому Бог не проявляет к нам сейчас гнева. Он проявляет долготерпение, потому что гнев его. Вот Иисус же есть жертва умилостивления. Знаете, что такое умилостивление? Это Бог гневается на грех. И тут Иисус приходит в небеса, в небесное святилище со своей кровью, говорящий о том, что грех осужден и суд совершен. И Бог принимает эту великую плату, и его гнев успокаивается. И он может проявить только свою любовь и милость, потому что кровь успокаивает его гнев, потому что суд совершен не над всеми людьми, а над единственным его сыном. Теперь ты не будешь, написано, верующий в меня на суд не приходит. Как же ты будешь пить чашу гнева Божьего, если ты на суд не приходишь? Итак, теперь потрясающая 8 глава. И было слово Господа Саваофа. А Саваоф имя в переводе Бог воинств небесных. Бог воин и воинств небесных. Господь Саваоф. Господь воинствующий Бог. Эль-Шадай – это как бы полногрудый. Знаете, он Бог не женщина. Но когда ребенок рождается, то, в принципе, пока он маленький, он папу только узнает. Но папа ему особо не нужен. Ему нужна мама. Поэтому он успокаивается у маминой груди. Вот почему Бог назвал себя Эль-Шадай как бы полногрудым. Но он говорит, что я вот такой для вас, восполняющий все ваши нужды и успокаивающий вас. Но Бог не женщина. А ребенок потом, конечно же, когда он поест, папа его берет на ручки, он начинает привыкать потихонечку к папе, тоже его начинает подрастает любить. Мне нравятся такие прикольчики, когда кто-то пишет, говорит, мама, я понимаю, мама. А тут какой-то дядька пришел, целует, обнимает, щекотает, бородой своей колет, понимаешь. Потом меня, когда вырастет, подбрасывает. Понимаешь, ну как бы от имени ребенка так говорят. Ну и много таких вот. А потом, когда вырастает, он уже понимает, это папа, понимаешь, и так далее. Кто такой папа? Папа, вот, да, ну я пошел. Помнишь, как это в мультике Карлсоне? Катались на этом, да? На люстре. Бам, люстра упала. Что скажет мама? Ну что, мама, дела житейские. А что скажет папа? Во, папа. Помнишь, он ему, мальчик, ну я пошел, да? Потому что вот, и дети начинают узнавать, что папа, это вот папа. Поэтому у мамы грудь уже там в полтора годика уже все. Поплакал. Я помню, как отлучали от груди. Маму спрятали, перевязали. И понимаешь, а ребенок рвется, папа не нужен. Вот так вот, я помню. Любаха здесь, моя нет. Ее отучили от груди, недавно вспоминали. Понимаешь, я пережил, как папа, столько нервных моментов. Я ей не нужен, мама нужна. А перевязалась уже. И молока практически нет. Она там подержалась там денек, а потом уже не в моготу. Понимаешь, детишки привыкают. И молочко вкусное. И мама вкусно пахнет. Я понимаю. И такое успокоение. Они готовы мусолить ее всю ночь, понимаешь. Маме, правда, не нравится. А детям это просто лучше не бывает. Слушай, как будто я, да, вот недавно сам этим занимался. Рассказываю, вспомнил детство. Поэтому Господь, когда Он говорит Эль-Шаддай, Он имеет себя вот таким вот виду. А когда Саваоф, это Бог воинствующий Бог. Бог воин. Итак, и было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе. Ревностью великую, с великим гневом возревновал я о нем. Так, говорит Господь, обращусь я к Сиону и буду жить в Иерусалиме. И будет называться Иерусалим городом истины. И гора Господа Саваофа горою святыни. Вы знаете, что в Иерусалим, говорят, восходят? Потому что он стоит как раз на возвышенности, где-то около 800 метров над уровнем моря. Поэтому в Иерусалим восходят, не входят, не въезжают, восходят, потому что это, он стоит на горе. Кстати говоря, Галилея я был, там оно все вот в таких холмах, небольших, там метров по 300-400 над уровнем моря. А Галилея в переводе «галь», в переводе «волна». И поэтому вот вся Галилея, как, понимаешь, как вот море, волны, и застыло, волновалось, вот знаешь, были волны, и застыло. Вот когда едешь на автобусе и видишь вот эти равнины Галилеи, они вот все так выглядят, понимаешь? Поэтому называется Галилея, как «застывшая волна». Красиво, кстати говоря. Но Иерусалим повыше находился, поэтому гора Господа Саваофа горою святыни назовется. Так говорит Господь Саваоф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке и от множества дней. И улицы города этого наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Так говорит Господь Саваоф. Если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в одни эти, но неужели оно дивно и в моих очах, говорит Господь Саваоф. Он вернул их, построили храм, восстановили стены, и он теперь пророчествует для Израиля, что он так о нем возревновал, так его любит, так скорбит его любящее сердце о разрушении и опустошении Иерусалима, что он теперь говорит о нем доброе, потому что суд совершен. Но суд совершен над народом, а не над сыном еще. Поэтому народ все равно еще будет судим. Потому что опять после Рождества Иисуса на 70-й год храм был разрушен, завоеван римлянами. И Израиль до 48-го года, 1948 года был полностью в рассеянии. Так что это восстановление говорится, но оно опять не состоится со временем. Но на тот момент Бог снова восстановит Израиль. Слушайте. Так говорит 7 стих Господь Саваоф. Вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения солнца. Ну, то есть с Запада и Востока. И приведу их, и будут они жить в Иерусалиме, и будут моим народом, и я буду их Богом. В истине и правде! Закон произошел через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Поэтому закон хоть и праведен, но истина все равно произошла не через Моисея, а через Иисуса Христа. В чем истина? В том, что человек грешен, а Бог праведен. И в чем истина? В том, что Бог искупает греховный народ и возводит его на высоту. Тех, кто заслуживал ада и смерти, возводит его на высоту сыновей и дочерей. Вот в чем истина. Вот поистине из грязи в князи, из грешника ты возносишься в сыновья Божии и наследником становишься его царства. Вот в чем истина. Закон не давал такой истины. Поэтому в законе закон не назван истиной. Так говорит 9 стих Господь Саваоф, укрепите руки ваши, вы, слышащие ныне слова эти из уст пророков, бывших при основании дома Господа Саваофа для создания, для созидания храма. Это был Агей, это вот Захария, вот пророки. И он говорит, вот вы сейчас эти слова слышите. Вы, те, кто вернулись и участвуете, и видите, как созидается храм, снова восстанавливается. Но этот же храм снова разрушен. Иисус, помните, когда ученики его пригласили, показывали Иисусу здание, говорит, смотри, какие вклады, смотри, какой он красивый. А этот храм заровавели в своем царстве, Ирод украсил его. Не потому, что Бога чтил, а просто сделал его таким красивым почти, ну, потому что он там наместником был, ему надо было, так скажем, похвастаться этим всем. Иисус сказал, камня на камне не останется. И это второй храм, который был разрушен. Первый Соломонов храм перед пленением Вавилон. Это второй храм. А вы знаете, что все ждут постройки третьего храма? И у Израиля все готово, чтобы восстановить храм. Для этого надо малое. Снести две мечети, которые стоят на месте храма. А у Израиля все готово восстановить храм. Вот просто немножко вам о событиях. Сейчас только они закрыли вход на храмовую гору. И там такие были столкновения. Представляете, что будет с арабским миром, когда они две этих мечети бомбанут и начнут возводить свой храм? А у них все есть, у них все мечети, у них все внутренние убранства в храме, кроме ковчега Господня, все готово. А эти два сооружения снести при нынешней технике вообще. Представляете, что с Израилем будет? Если честно, я подумал, что это будет, когда церкви не будет. И вот тогда Израиль переживет там такие дни, когда вот окружат его окопами. Но ведь написано, что и жертва прекратится. В книге Откровения через 3,5 года прекратится жертва, а храма нет. Куда они жертвы приносят? Значит, храм должен быть восстановлен, и должно быть восстановлено служение Израиля. И вот именно туда придет Антихрист и воссядет там, как Бог, в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Ну, так Писание говорит. Так что еще посмотрим. Но два храма разрушены. А вот он пророчествует еще вот об этом храме, который второй еще только. И он пока очень сильно уступает храму Соломонову, потому что тот был величественным храмом, а этот пока не таков. Но все равно, смотрите, что Бог говорит про народ Израиля. 10 стих. И прежде дней тех не было возмездия для человека. Ну, возмездие – это награды. Не возмездие за труд животных. «Ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага, и попускал я всякого человека враждовать против другого. А ныне для остатка этого народа я не такой, как в прежние дни, говорит Господь Саваоф, ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведение свои, и небеса будут давать росу свою». И все это я отдам во владение оставшемуся народу этому. И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, так я спасу вас, и вы будете благословением. Не бойтесь, да укрепляются руки ваши. Ибо так говорит Господь Саваоф. Почему он всегда употребляет Саваоф? Потому что рукой сильную и мышцей простертую, как воин, он совершит это. Потому что после того, как Израиль был пленен, и там теперь царствуют другие народы, теперь нужна сила Господня. И он представляет себя как Бог, который воинствует за свой народ. Поэтому везде употреблено Господь Саваоф. Ибо так говорит Господь Саваоф, как я определил наказывать вас, когда отцы ваши прогневляли меня, говорит Господь Саваоф, и не отменил. 15 стих. Так опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и дому Иудину. Не бойтесь. Теперь он говорил им, как, из-за чего они были рассеяны. Теперь он говорит им, как они будут восстановлены. И когда они будут восстановлены, он их снова предупреждает после восстановления. Смотрите о чем. Вот дела, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу. По истине и миролюбию судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите. Ибо все это я ненавижу, говорит Господь. Понимаете? Он говорит им о восстановлении. И восстановление они не заслужили. Он просто проявляет свою любовь. Но предупреждает их вновь. За что они были рассеяны, он говорит, и я взывал к вам, и вы меня не слушали. То после восстановления вашего, которое я сам определил, потому что я возревновал по вам ревностью весьма великую, с плачем почти Бог говорит о любви к Израилю, и скорбит о том, что пришлось проявить ему свою святую природу и наказать непослушный народ, который находится под законом. Был бы под благодатью, суда бы такого не было. Но все равно сердце любящее Бога говорит о восстановлении. Но когда он говорит о восстановлении, он им снова предупреждает их. Еще раз прочитаю. Вот дела 16 стиха, которые вы должны делать. Говорите истину друг другу, поистине и миролюбие судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите. Ибо все это я ненавижу, говорит Господь. И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Пост 4 месяца, и пост 5, и пост 7, и пост 9 сделается для дома Иудина радостью, радостью и веселым торжеством. Только любите истину и мир. Он не отменяет им пост. Он говорит, посты будут для вас теперь не такой тоскливой, не таким тоскливым плачем, где вы будете обливать мой жертвенник своими слезами и будете все равно непослушны мне. Но посты ваши будут для вас праздниками, а не тягостью. Радостью и праздниками. Они только о 5 месяце спросили. Но, как вы видите, постов здесь было много, чуть ли не через 2 месяца. 5, 7, 9. Вот там они и посты были, и все равно друг друга обижали, все равно друг другу оскорбляли, ложно клялись. Представляете? И он говорит, вот когда я восстановлю вас, а я возревновал, и напоминает им снова свои слова, и говорит, вот живите так, любите истину и мир. И тогда не печальные, Бог никогда не желал печали людям. Даже посты должны быть радостными, радостью и весельем. Вот почему Иисус сейчас сказал, говорит, а вы когда поститесь? Потому что есть-то хочется, и ты грустный, потому что есть тебе хочется. Поэтому эту грусть, пожалуйста, не показывай людям. Умой лицо свое, голову помажь маслом и явись перед людьми не грустным таким, не ем я, а явись перед ними веселым, потому что ты постишься для Господа, и это для тебя должно быть радостью, потому что Бог не осуждает тебя, и пост твой – это не покаяние, понимаешь, перед Богом за грехи. Это ты отделил время для Бога. И поэтому это радость. Это как суббота. Пост – это как суббота покоя. Понимаете? И это радость, а не печаль. А то, что ты хочешь кушать, то ты жив не только пищей, хлебом этим, но ты жив всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих. Поэтому пост никогда не является печалью. Понимаете? Хоть кушать хочется. Понимаешь? Но это не печаль. Ты сам себя специально ограничил от еды, чтобы как бы праздновать, отделить эти день для Бога. И никогда, даже как бы ты ни хотел кушать, это не будет печальным, не должно быть печальным. Так же сказал Иисус. Кстати говоря, когда люди для похудания голодают, они нормально. Для них это, они даже наоборот радуются, что они не кушают. Но стоит тебе объявить пост. Знаете, почему такая разница? Потому что когда ты худеешь, у тебя есть цель, поэтому ты не чувствуешь голода, и тебя даже он умиляет, потому что ты знаешь, что после этого голода твоя фигурка будет у женщин, ну, более привлекательной. И ты как бы смотришь на награду вперед, и для тебя это не тягостно. А как возьмешь пост, а это отделил время для Бога, помолиться, почитать Слово Божие, вот здесь начинаются, так есть хочется, потому что тебе вроде бы как бы заняться нечем, потому что ты не привык быть, жить так Богом. Поэтому, понимаешь, и думаешь, я не худею, и чего это я не ем? С Богом быть так часто не можешь, поэтому, понимаешь, как бы еда скрашивала твое вот времяпрепровождение, поэтому так кушать хочется с постом, честно. Вот. Когда голодаешь, нет, а с постом хочется кушать до невозможности. Это говорит о том, что ты не привык еще жить Богом, поэтому и кушать хочется. Но если ты постишься хотя бы два денечка, могу сказать. Первый вот этот будет тяжеленьким, так будет отец есть. Понимаешь, голова заболит, усталость будет, тебе не до молитвы будет точно, не до чтения Слова Божьего. Возьмешь читать и заснешь, начнешь молиться, скучно. И еще больше есть захочется. Но если хотя бы второй денек возьмешь, то ты увидишь, что, знаешь, вот настолько станет легко, и ты спокойно можешь Библию почитать и помолиться. Понимаешь? А потом ты сам, когда захочешь, ты можешь закончить этот пост, потому что ты его сам и определил. Вот почему я не верю в посты вот такие, когда люди сами так вот, пост у нас сейчас, понимаешь? Почему? Дело в том, что если бы мы в церкви объявили пост по какому-либо делу, тогда, ну, те, кто хотят, надо было бы присоединиться, там, три дня. Так. Но когда ты сам определяешь, тогда ты сам определяешь. Поэтому пост Бог никогда не определяет через других, за редким исключением. В основном в Новом Завете человек пост объявляет сам. Ты сам решаешь воздержаться от пищи, чтобы жить Богом. Вот там денек, два, сколько ты там определил. Понимаете? И это не, это не грустное, а радостное событие. Ладно, время многое. На сегодня тогда остановимся. Там дальше еще интереснее вещи будут. Просто вообще потрясающие. Там Неемия, потом Малахия, последняя книга Ветхого Завета. Потрясающие книги. Почитаю вам. Ну и как? Верующий. Вот чтобы верующий теперь знал, это как вот Игорь рассказывал, да, как я себе дал совет такой. А ты, твой телефончик видит, да, ты с другого позвони телефончик. Понимаете? Почему? Потому что верующие вот так вот, да, они шифруются, видят, сейчас скажут, да, с другого позвонил, взяли, потому что не знают. Понимаешь? Вот верующий себе не позволит такого сделать. Он возьмет тот телефончик, чей номер высвечен. Это все относится вот к этим вещам. Ты народ святой. Поэтому хитрости вот эти, понимаешь? Ты хитрость знаешь, ты хитрость должен знать людей, чтобы тебя не обманули, ты живешь в этом мире. Как я сказал, это змеиная хитрость, которая не хитрость, а мудрость. Вы знаете, Иисус же не сказал, будьте хитры, как лисы, правда? Он же мог так сказать, будьте хитры, как лисы, и просты, как голуби. Почему он змею назвал? И не назвал не хитрость, а мудрость. Понимаете? Вот когда верующий хитрит, ты точно лиса. А лису Господь не назвал, чтобы ты был такой. Поэтому лисья дела. Помните, однажды Иисус сам, он редко когда говорил такие жесткие слова. Но помните, у Ирода был друг. Кто у него был друг? Один из царей, как его звали? Забыл, вот как царя звали. Сейчас посмотрю, я помню, где это. Секундочку. Может, тоже Ирод сейчас вот вылетело из головы. Сейчас, секунду. И все, на этом закончим на сегодня.